поводы для того, чтобы подозревать кого-то в том, что не поддерживает его начинание, у него могли иметься. Первые преследования бывших своих соратников не вызывало понимания у боярства. Вероятно, были разговоры, которые могли дойти до царя, неблагоприятные для него, но никаких сведений о реальных заговорах не было. Собственно, первая такая реальная измена был, бежал когда-то уже давно, во времена изгнанной Рады князь Ростовский, первая такая измена большого человека, Польшу все время переходили, это был князь Курбский. И организация опричны, вот эта нарочитая централизация, эта театрализация, она как бы очень важна для понимания натуры самого царя. Конечно, это не внезапный был отъезд, потому что когда зимой 64-65 года был подготовлен целый обоз царя, его семьи, некоторых приближенных людей, семьи, окруженных, увозивших церковные ценности и всякие ценные памятники, конечно, всем в Москве чувствуют, что-то происходит. Но совершенно недоумевали, когда царь уехал, потом Спунцева задержала, и доехав на север до Александровой Слободы, это город нынешний Александров, он прислал две грамоты. Одна грамота адресовалась боярам, иерархам, он их обвинял в измене, а другая уже люду московскому, купцам, которых он якобы не имел на них ни которого гнева и опалы, что он, видя и наблюдая измены, решил отказаться от престола. И вот пусть они, так сказать, живут, как знают. Ну, естественно, к нему послали делегация. Делегация не сразу, но уговорила его вернуться. И он поставил два условия. Первое, что он имеет право казнить по своей воле без согласования с советникой Боярской думы. И второе, что он делит всю страну на две территории. На опричны, то есть ему лично принадлежавшее слово опричны, это вдовья доля у княгини обычно была, и земщину. И в эту территорию, на эту территорию опричны, подчиняешься своим законам, он может брать какие-то части. Как выяснилось, это были и части Москвы, и части России, достаточно торгово развитые. И сразу же были казнены очень видные бояре. Театрализация была и в таком церковном стиле. Иван, конечно, как все люди того времени, был верующим человеком, глубоко верующим, и даже иногда с такой какой-то акцентированием своей веры. Он превратил опричников в своеобразный полумонашеский орден. Они были одеты в черное. Сам он себя называл игумном. Очень много времени уделяли церковным службам, но в то же время у них была метла и собачья голова. Метла для того, чтобы метать измену, а собачья голова для того, чтобы выгрызать измену. И эти молитвы длительные, одновременно, то есть в то же время происходившие пиры, они в промежутках бывали пытки тех, кого Иван Грозный подозревал. Некоторые думают, что это наветы наслушавшегося от беглых Курбского или иностранцев. Но имеется, к сожалению, то есть имеются прямые документы, показывающие личное участие Ивана в этом. Из немногих уцелевших дел времени его уцелевы расспросные речи на пыточном дворе. Расспросные речи уже когда опричнина была отменена в 573 году. Царь допрашивает попыткой, кто из бояр наших нам изменяет, скажи именно. И причисляет имена всех ближних ему людей, то есть частично лишь тех, кто стоит рядом. Вот этот прием в то же время описывается, что когда устраивались пиры, то сознательно спаивали присутствующих, ну что у умного на уме, то у пьяного на языке, и, соответственно, задавали вопросы, и потом доносили эти сведения царю, кто что говорит, или, точнее, кто на кого наговаривает. Но театрализация, склонность к театрализации выражалась и в самом, ну, так сказать, оформлении преследования людей. Обреченного на гибель боярина, одного из самых знатных, и сына его кормилицы, он одел сначала в царскую одежду, вот ты хотел быть царем, посиди на троне, потом казнил. Заставлял людей, заставлял силой идти против местнических правил. Он был совершенно нетерпим, Иван, к тем, кто возражал. Ну, наиболее известный пример, такой сейчас восстановленный в нашей памяти современным фильмом, это митрополит Филипп. Митрополит Филиппа боярского рода Колычевых, оказавшись замечательным хозяйственником, он постригся и Косовецкий монастырь благодаря ему достиг того, что он достиг в то время и мог потом продолжать, он осмелился протестовать против злоупотребления опричной публично. И несмотря на то, что царь был истинно верующий человек, он публично лишил митрополита сана, митрополита сосвали потом в Тверь, в монастырь, и по наущению царя его задушил Малюта Скуратов. Царь расправлялся, был погромы, касались не только каких-то более или менее заметных людей, их семей, а казнили семейственно. И казнили, и преследовали тех, кто слуг и ближних дворовых слуг, и даже крепостных в их имениях. Но это знаменитые, печально знаменитые разгромы и Твери, и Великого Новгорода, описанные в многих, когда людей убивали в течение недели, бросали в прорубь волхов. Это были массовые казни. Причем Иван, видимо, сам его жестокости, в этом были какие-то и садистические наклонности, потому что казнь 570 года – это была такая своеобразная режиссура и зловещее театральное исполнение. Были заведомо на пожаре, на Красной площади сделаны столбы, много столбов, чаны с кипятком. И людей бросали в кипяток, а у некоторых просто их разрезали по частям. В том числе его знаменитого дипломата, верно, талантливейшего дипломата России той поры и писателя Ивана Висковатого. Вот это, конечно, показывает какое-то психологическое отступление от нормы у царя Ивана. Вероятно, это отступление выражалось и в его браках. Первый брак, второй брак, он женился на кабардинской княжне. Мы мало, но ее не любят, мы мало просто знаем фактов о ее деятельности, но она умерла, и он женился третий раз. Это отражено в знаменитой царской невесте его Римского-Корсакова, в драме «На основании которой написано». И царская невеста, выбранная им, красавец, она действительно очень скоро умерла. И Иван в третьей жене, после трех раз нельзя было жениться. Но Иван выпросил право на женитьбу, сказав, что он, собственно, к этой невесте не прикасался. Но после этого он двух жен буквально через год отправлял в монастырь. И последняя жена, седьмая, ногая, он от нее родился, у него уже сын Дмитрий. Но уже когда ему было уже за 50 лет. И в это же время, будучи женатым, он пытается организовать политические браки и с сестрой, женой, живой, здесь действующей женой брата шведского короля и с Польшей, а потом хочет жениться на племяннице английской королевы. Так что какие-то отступления от нормы в этом проявляются. Поэтому не случайно, что в XIX веке серьезные ученые-психиатры начали изучать образ поведения Ивана по тем источникам, которые тогда дошли. А потом уже и в советские годы появлялись серьезные работы. Конечно, после смерти Сталина, при Сталине напоминать об этой стране было невозможно. Сталин был сторонником Ивана, и сам, наверное, в чем-то с ним сходился в этом плане. И он его относит к тем, кого называет преследуемые преследователи. То есть люди, которые в основном преследуют тех, кто были когда-то близки. Вот считает, что они их преследуют. Поэтому особенно любопытно, что Иван расправлялся с близкими ему людьми. Ведь не только погибли избранные рады, но погибли самые главные опричники.